На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вообще правильнее было бы провести эту передачу перед 1 июня, потому что это День защиты детей, а мы сегодня будем говорить об очень защищенных детях. И события, которые с ним случились, случились ровно накануне Дня защиты детей. 1 июня вот был День защиты, 30-го, в ночь с 30 на 31 мая произошло то, о чем мы вам сейчас расскажем.
Мажор – это там, тот, кто ведет безответственный образ жизни. Дорогой, беззаботный образ жизни.
Вот это мажор.
Это мажор, да.
Вечером 30 мая в оренбургском ресторане «Карин» случилась потасовка с тяжелыми последствиями. На опубликованных кадрах из заведения можно увидеть главные действующие лица – братьев Егора и Макара Макаровых. Вот они у барной стойки. У них начинается перепалка с еще одним гостем ресторана – предпринимателем Петром Макеевым. По одним предположениям, из-за девушки, которая тоже находилась у стойки. По другим сыграли роль напряженные бизнес-отношения. Макеев – владелец фитнес-клуба. Братья тоже известные в городе бизнесмены. Их перепалка приводит к драке. Драка переходит на улицу, где к Макаровым присоединяется третий брат – Захар. По итогу Макеева избили и расстреляли из травмата. С 6 пулевыми ранениями его доставили в реанимацию и прооперировали. Прогнозы плохие. Он может остаться инвалидом пожизненно.
На месте работают оперативные службы. Находится группа ОМОНа. Медики увезли пострадавшего. У него огнестрел. И эксперты собирают гильзы.
Макаровы с места преступления скрылись. Как сообщает телеграм-канал «База», у одного из братьев дома прошел обыск. Пока против братьев возбуждено дело о хулиганстве, но, как утверждает издание «Московский комсомолец», дело может быть переквалифицировано в покушение на жизнь, так как нашлись свидетели, утверждающие, что Макееву стреляли в лицо. 2 июня Макаровы не явились на допрос к следователю. Вместо них пришел адвокат.
Бросить все и...
Владимир Макаров, отец братьев, один из крупнейших городских бизнесменов. Он владеет строительной компанией «Ваш дом», фирмами по аренде недвижимости и центральным рынком.
Макар и Егор Макаровы – молодые, успешные бизнесмены. Основали М2 «Челим Групп». Занимаются недвижимостью и инвестируют в интересные проекты. Один из последних – гастробар «Макарена». Братья Макаровы всегда вместе. С 14 лет занимались рукопашным боем, затем фитнесом. Увлечение – серфинг и хорошее кино.
Как сильно вам помогают родители? Помогают ли вообще?
Ну, конечно, помогают и советом всегда в первую очередь. Мы это сами раздумываем, а потом приходим к отцу с бизнес-планом. Пап, посмотри, как думаешь, получится, пройдет.
Много раз мы всегда слышим, даже не занимайтесь этим. Мы все равно занимаемся, где-то там прогорим. Ну, я же говорил, но у нас всегда один ответ. Не попробуешь, не узнаешь.
Свой первый бизнес братья открыли на папином рынке.
Пришла идея заниматься... покупка, продажа и чинить сотовые телефоны. Вот они в тот момент как раз было это модно, это сейчас только iPhone. У нас была маленькая-маленькая такая точка на центральном рынке.
Братья родились с разницей в 5 минут, как пишет Егор в своем инстаграме, и все привыкли делать вместе. После первого дела по ремонту телефонов они продолжили заниматься бизнесом.
Мы занимаемся девелоперством, то есть мы готовим, создаем проект, расселяем двор, да, и уже в дальнейшем выступаем как застройщики. Вот. Дальше у нас пошла от этого ведь, мы сделали строительную компанию, которая занимается внутренними и фасадными отделкой, ремонтом, в общем. Вот. И после этого у нас появилась идея... просто инвестировать.
В 2014-м они основали компанию М2, которая занимается строительными подрядами и услугами по ремонту. Но основным родом их деятельности можно назвать ресторанный бизнес. В 2016-м они открыли свой первый ресторан «Макарена». Закрепили успех в 2017-м, купив фудкорт «Космос», состоявший из нескольких ресторанов. Как они говорили позже, общие вложения составили 25 миллионов рублей. В 2021 году Макар рассказал про новогоднюю акцию по раздаче бесплатной еды у центральной елки города. С 14 до 3 любой желающий мог получить одно бесплатное блюдо в одни руки.
Тут была идея Егора такая, так как это новогодняя елка, это ярмарка, сделать новогоднее угощение. Потому что если брать, например, там, Европу, Германию или какие-то другие страны, когда ты приходишь на ярмарку, всегда есть какая-то процент бесплатной еды, там, угощением, и какой-то там платный. Естественно, ты можешь там, не стоять там, в этой очереди, пойти там, в очередь поменьше, что-то там купить то, что они раздают бесплатно.
Довести до конца акцию не получилось из-за жалоб.
Но акцию отменили из-за недовольных людей, пишущих про отсутствие дистанции и масок на лицах, хотя это дело сугубо личное каждого. Но, тем не менее, также отстоявших эту очередь за порцией супчика или шаурмой. Спасибо вам. Теперь все дружно кушайте за деньги.
Зовут на следующий год нас участвовать, то мы будем рады. Не позовут, свою елку откроем.
Братья – это классическая золотая молодежь. Путешествия, бренды, дорогие машины. У Егора в Инстаграме почти 400 тысяч подписчиков, у Макара – 20. Их младший брат Захар не настолько публичен. У него 1200 подписчиков и совсем мало фото. В аккаунтах братьев он тоже появляется редко. Макаровы старательно создают себе образ религиозных людей. У Егора – фото с крестиком из храма, а Макар путешествует по святым местам, в частности, на Афон.
Просто ехал в машине, я помню, четко в этот день, я еду домой после работы и понимаю, что просто хочу туда попасть, побыть наедине с собой, побыть наедине с Богом, какие-то мои вопросы посмотреть, переосмыслить вообще свою жизнь.
Последнее фото в Инстаграме Макара появилось неделю назад. Это кадр, фиксирующий его нарушение во время езды. У машины козырные номера – 808. Эта цифра есть и в именах аккаунтов Егора и Макара в Инстаграме. Подпись для фото – лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
С братьями там так, что было у отца три сына, двое умных, а у третьего мало подписчиков в Инстаграме. Да, в основном речь идет об этих двух братьях, о первых двух, Макаре и Егоре, и есть еще Захар, и все втроем они человека фактически превратили в инвалида. Вот сейчас говорится о том, что у него, видимо, на всю жизнь атрофирован некий жизненно важный орган, он в плохом состоянии, в реанимации, и, возможно, действительно останется инвалидом на всю жизнь. Но не только поэтому мы заговорили об этой истории, а потому что была другая история, о которой вдруг через 14 лет вспомнил сам Александр Бастрыкин, что, оказывается, эти же люди вообще-то участвовали в убийстве. Но дело тогда было закрыто через полгода.
На этих кадрах село Дедуровка с высоты птичьего полета. И вот объявление о продаже одного из домов в этом поселке. Это чтобы вы лучше себе представляли место, где один паренек в 2011 году закончил школу золотой медалью. И вот отсюда, видимо, этим же самым рейсовым автобусом, который ходит каждые 35 минут, выпускник Дедуровской средней школы уехал в город Оренбург и поступил в ОГУ, Оренбургский государственный университет, учиться на инженера-энергетика. 18 сентября 2011 года в субботний вечер новоиспеченный первокурсник пошел на день рождения к другу в арт-кафе «Вуаль». Так как засиделись допоздна, парень позвонил родителям и предупредил, что не приедет ночевать. До села в позднее время не на чем было добраться. Около 4 утра гости собрались разъезжаться по домам. Вызвали две машины такси. Все уехали на первой, а первокурсник с именинником остались в кафе ждать вторую машину. Внезапно имениннику позвонил неизвестный и попросил выйти на улицу поговорить. Тот вышел. Первокурсник, спустя пару минут, поспешил за ним и увидел, как тот дерется с какими-то парнями. Он вступился, последовал удар. И все. Приехавшая на вызов скорая откачать его не успела. Перелом шейного позвонка вызвал кровоизлияние в мозг. Первокурсника похоронили 20 сентября 2011 года в Дедуровке. Когда потом расспрашивали именинника о том, как все было, он уверял, что не знает, кто звонил и с кем дрался. Он сам потерял сознание от удара, а когда очнулся, товарищ уже лежал на асфальте лицом вниз. По странному стечению обстоятельств камера на входе в заведение в тот день не работала. Охранники пояснили, что они в конфликт не вмешивались и даже не выходили на улицу. Видели только, что нападавшие приехали на джипе. По факту произошедшего сразу было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Но уже 19 марта 2012 года, по прошествии всего лишь 6 месяцев, в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не было установлено, расследование данного уголовного дела было прекращено. Обвинение в совершении данного преступления в рамках уголовного дела никому не предъявлялось, сообщили на запрос редакции новостей Оренбурга в региональном следственном комитете. В 10-летнюю годовщину гибели парня издание обратилось к его родственникам. Мама и бабушка отказались разговаривать на эту тему. Издание пишет, они не тормошили следствие, не требовали наказать убийц, возможно, от боли. Два года назад упорные журналисты вновь напомнили, что в Оренбурге уже 12 лет не ищут убийц первокурсника. Дело и сегодня пылится где-то в архиве, а безнаказанный убийца, или их было несколько, радуется жизни, развивается, путешествует, вкусно ест и сладко спит. И только сейчас, спустя еще 2,5 года, глава Следственного комитета России дело о перестрелке в Оренбурге впрямую увязал с делом об убийстве студента в том же городе 14-летней давности. В официальном заявлении СК говорится: согласно опубликованной информации, участники рассматриваемого нападения ранее уже попадали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов в 2011 году в связи с убийством студента в центре Оренбурга. Однако, несмотря на наличие доказательств и очевидцев данного резонансного происшествия, никто уголовную ответственность за его совершение не понес. Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Оренбургской области Зудерману наряду с расследованием дела о нападении на бизнесмена Макеева представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту старого убийства студента.
Первая драка. Так, для истории.
На нас напал чувак, мы его избили, потом он расплакался, и мы его жалели, сидели.
Стало жалко.
Не жалко, а то, что он сейчас пойдет, скажет родителям, а они поругаются. Мы ему сказали: слушай, не плачь там, вставай.
Успокойся, да, купили, по-моему, даже мороженое.
Это был дошкольный возраст, чтобы вы понимали, это 6-5 лет нам было.
Когда они были маленькие, они сначала били, потом угощали мороженым. То есть сначала им было все-таки неловко перед этими людьми. Итак, вы уже поняли, что случилось 14 лет назад. Вроде бы как на глазах у всех охрана видела джип, эти люди установлены, все понимают, кто это был, но немедленное молчание. Первым замолчал именинник, собственно, за которого вступился парень-студент. Он замолчал, он говорит, что я не знаю, кто мне звонил, я не знаю, кто это был, с кем я дрался. Он ничего этого не знает. И следствие поверило ему на слово, видимо, что он ничего этого не знает. Хотя весь город знает. И вот проходит 14 лет. С нами на связи Илья Давлячин. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена, и приветствую всех зрителей.
Спасибо вам за наших зрителей. Я, кстати говоря, сразу же, Илья, давайте поставим вопрос перед зрителями. Даже просто интересно, что они думают. Посадят братьев Макаровых или не посадят? Вот такой простой вопрос мы сейчас ставим в нашем чате. Посадят или не посадят? Итак, во-первых, я у вас спрошу. Смотрите, вот в тот момент были и свидетели, были очевидцы, было понимание, кто это сделал, но никто не наказан. Родители замолчали, не стали тормошить следствие. Молчит главный, собственно говоря, ну, виновник в кавычках того, что случилось, именинник, которого избивали, и с которым созвонились и приехали его избивать. И, ну, второй убит, поэтому он молчит, естественно. Об этом вообще это не обсуждается. Как вы считаете, если сегодня прошло много лет, 14, это, по-моему, даже больше, чем срок, чем по давности закрывают дела через 10, насколько я понимаю, есть ли сегодня хоть какие-то шансы вот это старое дело расследовать должным образом?
Ну, Лен, я, наверное, сегодня буду говорить даже не как расследователь, а как человек, который жил вот в подобном регионе, ну, лет 15 подряд у нас происходило вот что-то похожее в Новгородской области, в Великом Новгороде в том числе. Там дело в том, что город держали преступные группировки, в том числе Николая Кравченко, известного как Коля Бес, и Тельмана Мхитаряна. И много-много лет ничего не решалось. Много лет там были расстрелы на улицах, там просто, знаете, до абсурда доходило, когда завозили мороженое из Москвы, ну, ля фам условный, да, в начале нулевых годов. И это мороженое просто не пускали в город, потому что эта преступная группировка, она держала под контролем местный молочный завод. И, соответственно, весь рынок должен был быть вот под этим молочным заводом, и там должно было быть вот такое мороженое. Но когда что-то подобное превышало, знаете, вот эти вот границы, рамки необходимые, допустимые, Москва все-таки вмешивалась в дело, одергивала, и в конце концов все закончилось тем, что ну просто эту преступную группировку где-то в 6-7 годах приехали, разгромили, там посадили, Коля Кравченко сбежал в Украину, Там во время Майдана его задержали, он покончил с собой, потому что понимал, что когда вернется в Новгород, его посадят пожизненно, ну и так далее. Вот в этом случае как раз-таки речь идет скорее о, наверное, последней вот этой вот капле, да, когда до Москвы все-таки доходит, и Москва понимает, что там есть какой-то царек, который совсем уже обнаглел. Этот царек не Евгений Пригожин. История Евгения Пригожина и подобных бизнесменов, которые тоже позволяют себе, их дети позволяют себе безнаказанно совершать преступления, это совсем другое. Да, у Пригожина, кстати, тоже была история. У него же сын, его сын, 18-летний Павел, тогда 18-летний, он попал в ДТП, по-моему, на Гелендвагене в 16-м году. Да, разбил его, туда приехали на место ДПСники, Паша скрутил номер, и все, на этом история закончилась. Хотя там люди пострадали, он ДТП устроил. Но Евгений Пригожин связан с Москвой, да, он повар Путина, ему все можно. А вот этот вот Макар, да кто это такой? Ну да, какой-то местный царек, который договорился там с мэрами, с губернаторами местными, видимо. Но это не договоренность с Москвой, поэтому, ну, вот когда уже... выходит дело за границу, а мы видим, что оно вышло за границу, и судя по последним новостям, все-таки двух этих сынков-то задержали, да, насколько я понимаю, они сейчас дают показания, третий пока скрывается, судя по новостям. Ну, вот, видимо, все-таки в этой истории будет поставлена какая-то точка, и если уж Бастрыкин сам говорит, что там дело нечисто в связи с убийством, ну, видимо, все-таки будет... будет раскрыто дело, не будем пока забегать вперед, говорить, кого там посадят.
Да, но я имею в виду, что посадят это по совокупности. Я просто задаю вопрос, да. Посадят или нет? Потому что последняя история, ну, она абсолютно как бы, ну, очевидна. Она произошла просто уже под камерами. Там к бабке не ходи. Но, тем не менее, сомнения есть по поводу, посадят или не посадят. Очень серьезный папа. Мы сейчас дадим справочку на этого папу, чтобы вы просто увидели, кто это такой. Хотя, Илья, что интересно, никто его не увидит. Мы не нашли, мы не смогли. Мы весь интернет просто подняли на ноги, но мы не нашли его фотографии Владимира Макарова. Это крупнейший, это богатейший бизнесмен Оренбурга, у которого нет совершенно никаких изображений, в отличие от его мальчиков, которые дают интервью и живут в Инстаграме. Давайте послушаем про папу.
Бизнес папы мальчиков Владимира Макарова год назад подробно анализировало агентство европейско-азиатских новостей. Статья была о том, что любимым бизнесменам властей можно строить прямо по культурному наследию. Основным застройщиком исторического центра в Оренбурге является компания «Ваш дом», за которой стоит предприниматель и владелец центрального рынка Владимир Макаров. Причем у совершенно непубличного Макарова, писало издание, кабинет расположен именно в здании рынка. Вместо купеческих и мещан домиков вырастают новые жилые кварталы. При этом сносятся старые дома, некоторые из которых пролетают мимо охранного списка объектов культурного наследия, чтобы на этом месте возвести однотипные современные высотки. Помимо «Вашего дома» на Макарове значится еще 26 фирм, где он соучредитель, и еще 9, где он руководитель. Еще примерно 20 фирм записано на сыновей-близнецов коммерсанта Макара и Егора. Особое место в бизнес-империи Макаровых занимают ресторанная и рекреационная деятельность. Это, во-первых, «Космос», киноконцертный зал.
Мы долго думали над тем, что подарить коллективу на Новый год, и выбрали оригинальный и очень полезный подарок, который точно пригодится всем. VIP-места, свободный выбор любого фильма, мультика или спектакля, а также возможность выбрать любой товар из кинобара. Выбирай все, что хочешь, от попкорна до газировки. Подарочный сертификат от кинотеатр «Космос» на 500, 250 и 150 рублей.
Это также парк «Тополя», парк развлечений рядом с «Космосом». Львиная доля доходов семьи, сдача в аренду площадей в своих торговых центрах, на первых этажах высоток и так далее. Есть даже нефтесервисная фирма для компаний, которые в регионе занимаются добычей углеводородов. Сами месторождения с общими запасами почти 30 миллионов тонн нефти, некогда удачно приватизированные, в 2014 году структуры Макарова продали Роснефти. Общая сумма сделок составила тогда 200-220 миллионов долларов.
Как вы думаете, Илья, есть ли хоть какие-то шансы, вот были ли у следствия пробиться сквозь этого папу?
Да нет, конечно, потому что я думаю, что здесь же договоренность с властями прежде всего. Вот у них отец, вдумайтесь, он умудрялся за последние 10 лет договориться аж с 5 местными главами. То есть в Оренбурге за 10 лет сменилось 4 градоначальника, и сейчас там 5-й. Ну и плюс не будем забывать, что, ну, наверное, все-таки, если речь об областном центре, то там даже не столько градоначальник, да, не столько мэр или кто там, городской глава, как они его называют сейчас, сити-менеджер, берет на себя ответственность, сколько глава региона. А давайте напомним нашим зрителям и слушателям, кто был главой Оренбургской области. Это Денис Паслер, тот самый Денис Паслер, который... оскандалился в том году, когда вот в Оренбурге произошел паводок. И несмотря, кстати, на паводок, несмотря на то, что он там провалил всю эвакуацию, несмотря на то, что разграбили, там разворовали кучу денег на насыпях и прочее, его повысили, его назначили на новый пост, на новую должность главы региона. Да, несмотря на то, что, кстати, у него сын уехал в Америку, что совсем сейчас не скрепно, и играет там за американскую команду в хоккее, по-моему. Вот, увидели, видимо, отец этих самых, этой самой золотой молодежи, так называемой, сумел договориться и договаривался и с Паслером, и с местными чиновниками, и с главами Оренбурга того же самого, раз ему позволялось. Там же было много скандалов, я читал, что там... во время строительства находили там чуть ли не кости и скелеты какие-то, и несмотря на то, что, ну, очевидно, там либо там было совершено убийство, либо там еще что-то, все равно, вот его строительные компании продолжали строить, местные власти закрывали на это глаза. Вот я каждый раз говорю об этом и представляю, сколько вот подобных регионов Российской Федерации, да, где вот подобные Макаровы сидят, где подобные его сынки совершают преступления, местные там правоохранители закрывают глаза, или как сегодня писал московский комсомолец, что даже местные правоохранители в ярости от того, что вот они ничего не могут сделать. Вот они работают, сидят, а им не дают задержать вот этих вот... ребяток, да, за эту золотую молодежь, потому что она, у нее есть крыша. Ну, наверное, не знаю, каждый первый регион Российской Федерации такой.
Илья, а вот тот факт, что их не просто задержали сегодня, вот буквально это свежее сообщение, но еще из отдела полиции номер один передали в Следственный комитет Российской Федерации по Оренбургу. Это значит, что это уже по линии Бастрыкина это все дело идет?
Это, не... это абсолютно, это по линии Бастрыкина, да, это Бастрыкин, скорее всего, пролоббировал, продавил, но сложно на местном уровне как-то сопротивляться Бастрыкину. Более того, я думаю, что если будет еще больше резонанса, если там найдет свое подтверждение вот эти обвинения в убийстве, связь детей Макарова с этим убийством, скорее всего, дело будет передано в центральный аппарат Следственного комитета, потому что, ну, очевидно, там в Оренбургской области все куплено, все продано, и просто нет доверия. Нет доверия у центрального аппарата к, ну, к областному Следственному комитету. Это, кстати, подобная история есть во многих регионах, да, настолько местные аппараты Следственного комитета и МВД прогнили, что зачастую даже, ну, такие рядовые убийства, они передаются в центральный федеральный Следственный комитет, и он расследует эти дела. И, собственно, суды даже не по месту совершения преступления рассматриваются, потому что там тоже может быть все куплено-продано, а свидетели запуганы. А в Москве рассматриваются такие дела уже неоднократно, мы это видели за последний год, даже десятилетия.
Вот если опять вернуться в Москву, говорит ли тот факт, что Гуцериеву позволили, Роснефти в свое время, в 2014 году позволили, либо папе этому Владимиру Макарову позволили продать Гуцериеву свои вот, лицензии, свои места, свои... вот эти месторождения нефтяные, эти 30 тонн там добывалось, как я понимаю, нефти, там огромное количество нефти, он продал это за 200-250 миллионов долларов. Это же нужно было получить разрешение одному и другому. Это значит, что в Москве тоже должны быть концы у этого папы, очень крепкие.
Не факт, кстати, совершенно не факт. Скорее всего, местные, он там, за него местные чиновники какие-то поручились. Не знаю, какой это был год и кто был тогда главой региона. Может быть, тот же Паслер в том числе. Да, потому что мы знаем, что у вас, вероятно, такие истории, когда вот... ну, давайте говорить прямо, да, что называется на сленге, отслюнявили вот местные бизнесмены тем самым чиновникам, главам регионов, которые за них поручились в Москве, да, потом это все продается, покупается, там местные чиновники даже получают откаты от бизнесменов, которым перепали там условные господряды. Да что мы такого не видели в примерах с тем же самым Пригожиным или с тем же самым Санкт-Петербургом, да, когда там на ПМЭФе, допустим, допустим, раздавались господряды, и, очевидно, когда вне конкурса отходили эти самые подряды местным каким-то компаниям, которые вообще нигде не замечены были. Вот внезапно они на Мэйфеле, там на каких-то других высоких мероприятиях получают господряды. Ну, тут, соответственно, естественно, речь идет о том, что они платят откаты местным чиновникам. Я, конечно, не знаю точно, что там было, но могу предположить, что, скорее всего, дело обстояло именно так.
Ну, то есть не обязательно на верхний уровень там, да, на верхние этажи, на самый.
Не, Лен, ну кто такой Макаров, да? Это какой-то там, ну да, миллиардер. А что миллиардеров, ну, да, этих малых? Какая Иркутская область, да.
Мы задаем вопрос. Сейчас, казалось бы, уже и Бастрыкин тут в этом деле отметился. Уже и камеры, наконец-то, есть, в отличие от тех, где были только свидетели, а камер не было. Уже все есть, а 76% нашей аудитории не верят, что их посадят. Понимаете, 76%, 24% все-таки думают, что наконец-то посадят, 76% думают, что не посадят. Как вы считаете, вы сказали о том, что последняя капля должна быть, когда вмешивается Москва. То есть, если нет последней капли, а если капля за каплей, и Москва не вмешивается, значит, на региональном уровне этот левиафан, этот беспредел продолжается.
Понимаю большинство людей, которые голосуют за то, что, ну, эти люди останутся безнаказанными. Ну, сколько подобных историй мы видели, да, я уже назвал вам Пригожина, а сын Медведева, да, который участвовал натурально в рейдерском захвате, а семья Турчака. Я вот сегодня, знаете, как раз не столько о преступлениях, сколько о вот этом вот превалировании, да, когда дети чиновников чувствуют себя выше остальных детей, остальных людей. Писал сегодня новость про дочку одного олигарха, ну, скажем так, православного олигарха, который, понятно, близок к власти, который, понятно, получил все свои блага, все свои миллиарды благодаря близости к Путину, благодаря тому, что он его обслуживает, благодаря спонсированию войны, благодаря тому, что он сепаратистов, русский мир, так называемый, в свое время финансировал активно. Вот эта дочка, абсолютно не стесняясь, прекрасно зная, что все, ну не все, но есть часть людей, которые ассоциируют ее имя с именем ее отца, православного олигарха. Она публикует у себя в Инстаграме там фоточку с сумкой Гуччи за почти за 1 000 000 рублей. Или там украшения, которые стоят 1,5 миллиона рублей. Ну то есть не стесняется абсолютно человек. Да, она публикует видео, как она летит бизнес-классом в Японию, недружественную, кстати, страну, да, которая ввела санкции против ее отца. Но ей абсолютно по барабану. И таких детей мы видели, ну, сотни, тысячи, если не десятки тысяч по всей стране. Так что, когда люди голосуют в поддержку варианта, что не привлекут к ответственности вот детей этого самого Макарова, я их вполне понимаю, хотя я и не согласен. Все-таки вот когда Москва вмешивается в подобные истории, когда Бастрыкин уже там топчет ножкой, копытом, понятно, что
бьет копытом, да.
Да, бьет копытом, берет лупу и начинает разглядывать там у себя в ноутбуке. Тут, скорее всего, не ограничится дело предупреждением. Мы, наверное, все-таки вообще дело переведут в Москву, потому что, ну, местное оренбургское правосудие и местная правоохранительная система, она полностью коррумпирована.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.